Некоторые высказывания президента по этому случаю не безинтересно вспомнить, учитывая, что президент произносил слово «прогресс» особенно щегольски, и получалось «прогэрс». Он также придавал своеобразный шик словам «завоевание» и «мебельные гарнитуры», произнося их как «звание» и «мебельные гарнитуры». «Есть еще люди», — сказал президент, — «которые направо и налево кричат, что американская экономика устарела и прогнила насквозь. Честно говоря, я не пойму, как у них язык поворачивается. Ведь именно сейчас, перед нами, открываются такие возможности для прогэрса, каких еще не знала история человечества. И самый великий путь для прогэрса — это дорога в космос. Вселенная казалась неприступной крепостью, но американцам не к лицу отступать, когда дело касается прогэрса. Есть еще такие люди, малодушные нытики. Они каждый божий день надоедают мне, приходят в Белый дом, скулят и льют слезы, и причитают: «Ох, мистер президент! Склады забиты автомобилями и аэропланами, и кухонными, и мебельными гарнитурами, и прочей продукцией». И они говорят: «Ох, мистер президент, теперь никому не нужна никакая фабричная продукция, потому что у всех уже есть всего по два, по три, по четыре. Помню я одного типа, он фабрикант-мебельщик, у него на фабрике перпроизводство продукции, и в голове тоже одни мебельные гарнитуры. Я ему и говорю: за 20 лет население мира удвоится, и всем этим миллиардам новых людей надо же будет на чем-то сидеть. Так что мой вам совет — держите свои мебельные гарнитуры про запас. А пока что выкиньте-ка из головы все эти гарнитуры, лучше подумайте про наши звания в космосе. И я говорю ему это, и вам говорю, и всем говорю: космос может проглотить продукцию триллиона таких планет, как Земля. Мы можем без конца строить и запускать ракеты и никогда не заполним космос, никогда не познаем его до конца. Конечно, все эти нытики и паникеры обязательно захныкают: «Ох, мистер президент, а как же хроносинкластические инфундибулумы? А как быть с тем? Как быть с этим?» А я им говорю: если бы народы слушали таких, как вы, человечество не ведало, что такое прогресс. Не было бы ни телефона, ни прочего. А самое главное, говорю я им, и вам говорю, и всем говорю: людей в ракеты сажать не обязательно. Мы будем запускать только низших животных».
Он еще много чего говорил. Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, вышел из хрустальной телефонной будки трезвый, как стеклышко. Ему казалось, что вместо глаз у него тлеющие головешки. Во рту был гнусный вкус, как будто он наелся пюре из попоны. Одно он знал точно: рыжую красотку он раньше и в глаза не видал. Он задал ей стандартный вопрос, пригодный на любой случай, когда все перевернулось вверх ногами: «А где все остальные?»
«Ты их выставил?» — ответила красотка.
«Я?» — сказал Констант.
«Ха-ха!» — ответила рыжая. «Ты что, забыл?»
Констант слабо кивнул. За 56 суток вечеринки он забыл практически все, начисто. У него было одно единственное желание — лишить себя какого бы то ни было будущего, стать недостойным какой бы то ни было миссии, непригодным для какого бы то ни было путешествия. И это ему удалось, да так, что жуть брала.
«Да уж, это был чистый цирк», — сказала женщина. «Ты веселился не хуже других, даже помогал топить рояль в бассейне. А когда он утоп, ты вдруг разревелся».
«Разревелся», — как эхо откликнулся Констант. Это было что-то новенькое.
«Ага», — сказала женщина. «Ты сказал, что у тебя было ужасно тяжелое детство и заставил всех слушать про это несчастное детство. Мол, твой папаша ни разу в жизнь на тебя ласково не посмотрел, он вообще на тебя ни разу не смотрел. Никто почти не понимал, что ты бубнишь, а когда было поразборчивей, то все про одно, мол, ни разу не посмотрел. А потом ты и про мамашу заговорил», — сказала женщина. «Ты сказал, что она была потаскуха, и что ты сын потаскухи, и этим гордишься, если все потаскухи такие, как твоя мать. Потом ты обещал подарить нефтяную скважину любой женщине, которая подойдет, пожмет тебе руку и крикнет погромче, чтобы все слыхали: я потаскуха точь-в-точь, как твоя мать».
«А дальше что?» — сказал Констант.
«Ты дал по нефтяной скважине каждой женщине, которая здесь была», — сказала рыжая. «А потом ты окончательно разнюнился и ухватился за меня. И всем говорил, что я единственный человек во всей Солнечной системе, которому ты веришь. Ты сказал, что все они только и ждут, чтобы ты заснул, чтобы сунуть тебя в ракету и выпулить на Марс. Потом ты всех выставил, кроме меня, и прислугу, и гостей. Потом мы полетели в Мексику и поженились, а потом вернулись сюда», — сказала она. «А теперь выходит, что у тебя ни кола, ни двора, даже этот хрустальный писсуар уже не твой. Ты бы лучше сходил в свою контору и разобрался, что к чему, а то мой дружок-гангстер с тобой разберется. Скажу ему, что ты не можешь меня обеспечить, как положено. Он тебе шею свернет». «Черт подери», — сказала она, — «у меня детство было похуже твоего. Моя мать была потаскуха, и отец дома тоже не бывал. Но мы-то были еще и нищие. У тебя-то хоть были твои миллиарды?»
Беатриса в Ньюпорте повернулась спиной к своему мужу. Она стояла на пороге музея Скипа лицом к коридору. С дальнего конца коридора доносился голос Дворецкого. Дворецкий стоял у входной двери и звал Казака, космического пса.
«Я тоже кое-что знаю про лабиринты ужасов», — сказала Беатриса.
«Очень хорошо», — устало сказал Румфорд. «Когда мне было 10 лет, — сказала Беатриса, — моему отцу взбрело в голову, что я получу громадное удовольствие, если прокачусь по лабиринту ужасов. Мы проводили лето на мысе Кот, и он повез меня в парк развлечений за Фолл-Ривер. Он купил 2 билета на лабиринт ужасов. Он сам хотел прокатиться со мной. А я, как увидел эту дурацкую, грязную, ненадежную тележку, так просто наотрез отказалась в нее садиться.
«Мой родной отец не сумел заставить меня в нее сесть», — сказала Беатриса, «хотя он был председателем правления Центральной Нью-Йоркской железной дороги». «Мы повернулись и ушли домой», — гордо заявила Беатриса. Глаза у нее разгорелись, и она высоко подняла голову. «Вот как надо отделываться от катания по разным лабиринтам», — сказала она.
Она выплыла из музея Скипа и прошествовала в гостиную, чтобы там подождать Казака. В ту же секунду она почувствовала по электрическому току, что муж стоит у нее за спиной. «Би», — сказал он, — «тебе кажется, что я не сочувствую тебе в беде, но ведь это только потому, что я знаю, как хорошо все кончится. Тебе кажется, что я бесчувственный, раз так спокойно говорю о твоем спаривании с Константом. Но ведь я только смиренно признаю, что он будет лучшим мужем, чем я был или могу быть. Жди и надейся. У тебя впереди настоящая любовь. Первая любовь, Би», — сказал Румфорд. «Тебе представится возможность быть благородной, не имея ни малейшего доказательства твоего благородного происхождения. Знай, что у тебя все отнимется, кроме достоинства, разума и нежности, который дал тебе Бог, и радуйся, что тебе предстоит только из этого материала создать нечто совершенное и прекрасное». Румфорд издал дребезжащий стон, он начинал терять материальность. «Господи, — сказал он, — ты еще говоришь про лабиринты ужасов. Вспоминай хоть изредка, на какой тележке я качусь. Когда-нибудь на Титане ты поймешь, как жестоко со мной обошлись, и ради каких ничтожных пустяков».
Казак одним прыжком ворвался в дом, брыли у него мотались. Он приземлился, заскользил по натертому паркету. Он перебирал лапами на одном месте, стараясь повернуть под прямым углом, подбежать к Беатрисе. Он бежал все быстрее и быстрее, но лапы скользили на месте. Он сделался прозрачным. Он начал съеживаться, шипеть и испаряться с диковинным звуком, как мячик для пинг-понга на раскаленной сковородке. Потом он исчез. Собаки больше не было. Беатриса знала, не оглядываясь, что ее муж тоже исчез.
«Казак!»
— позвала она жалким голосом. Она щелкнула пальцами, словно подзывая собаку. Пальцы у нее так ослабели, что щелчка не получилось.
«Ты славный песик!» — прошептала она.